В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 октября, в Тбилиси 21, с Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Примут ли Грузию в НАТО без плана действий по подготовке к членству? В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазии обсуждался вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам. Жизнь в Ахалгоре глазами гражданской активистки. В Сакребуло-Тбилиси приняли решение не отменять существующую с 2010 года систему выдачи коммунальных ваучеров в зимний период. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире международные новости. Их представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Международный суд в Гааге будет расследовать события российско-грузинской войны. Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципроса. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала белорусская писательница Светлана Алексеевич. Международный уголовный суд в Гааге заявил в четверг, что его прокуроры планируют расследовать возможные преступления, совершенные в 2008 году в ходе конфликта между Россией и Грузией. Таким образом, впервые действия России, которые не входят в состав суда, могут оказаться в поле его зрения. Теперь судьи должны решить, следует ли разрешить этот шаг, который поставило бы государство, не входящее в состав суда, перед лицом судебного преследования по военным преступлениям, в то время, когда напряженность между Востоком и Западом достигла наивысшей точки после окончания холодной войны, сообщает Рейтер. В заявлении, распространенном судом, говорится, что прокурор Фату Бенсуда пришла к выводу о имеющихся разумных основаниях полагать, во время короткой войны за поддерживаемую Москвой грузинскую область Южной Осетии были совершены военные преступления. Территориальная целостность и суверенитет Грузии подверглись серьезному нарушению. Не может быть другого понимания этого события, сказал министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили Рейтер после встречи в Брюсселе. Квирикашвили также подверг критике решения России подписать договоры о сотрудничестве с Южной Осетией и Абхазией в нарушение требований Тбилиси. Парламент Греции проголосовал за доверие новому правительству премьера Алексиса Ципроса. Правящая коалиция Ципроса получила поддержку 155 своих законодателей. Все оппозиционные депутаты проголосовали против. Вотум доверия правительству в Греции является установленной процедурой после парламентских выборов и формирования нового кабинета министров. Ципрос возглавил правительство по результатам выборов, прошедших 20 сентября. На посту премьера он может пробыть 4 года. «Мы хотим, чтобы этот период остался в истории как время завершения кризиса», подчеркивает Алексис Ципрос. В июле он согласился на условия международных кредиторов повысить налоги, снизить расходы бюджета, осуществить экономические реформы в обмен на третий пакет антикризисной помощи 86 миллиардов евро. Ципрос обещает вывести страну из длительного финансового кризиса к 2019 году. При этом он подчеркивает, что правительство намерено всячески поддерживать бедняков. Предыдущие выборы в январе 2015-го Алексис Ципрос и его леворадикальная партия Сириза выиграли за счет критики требования кредиторов о жесткой экономии средств.
Эхо Кавказа. Новости.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2015 год стала белорусская писательница Светлана Алексеевич, объявили в четверг в Нобелевском комитете в Стокгольме. Премия присуждена за ее многоголосое творчество «Памятник страданию» и «Мужество в наше время», отметили в Шведской академии. 67-летняя Светлана Алексеевич пишет на русском языке. Она автор прозы о Великой Отечественной войне, о катастрофе в Чернобыле. Среди ее произведений – книги «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва», «Цинковые мальчики. Время. Секонд-хенд». Ранее на этой неделе были объявлены нобелевские лауреаты в области физиологии и медицины, а также в области физики и химии. По традиции награду вручают в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя нобелевских премий Альфреда Нобеля. Сумма каждой премии в 2015 году составляет 8 миллионов шведских крон. Это 953 тысячи долларов. Международная расследовательская группа «Беллингкэт» в четверг опубликовала отчет, в котором подвела итоги своего изучения открытых источников информации о гибели малайзийского «Боинга» на востоке Украины. В отчете говорится, что лайнер, потерпевший крушение летом прошлого года, был сбит из российской ракетной системы «Бук». «Беллингкэт» пришла к выводу, что речь идет о «Буке» из 52-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется под Курском. 17 июля, в день гибели лайнера, система находилась к югу от города Снежная Донецкой области. Утром 18 июля установку «Бук» провезли по Луганску и далее через границу с Украиной, говорится в отчете. В конце нынешнего года ожидается окончательный отчет Международной следственной группы о результатах уголовного расследования трагедии. 13 октября будет опубликован итоговый доклад Нидерландского совета безопасности о технических причинах гибели «Боинга». Государственный департамент США в среду сообщил, что свыше 90% ударов, нанесенных российскими самолетами в Сирии, пришлись не на позиции боевиков ИГИЛ и не на группировки, связанные с Аль-Каидой. Это первая официальная статистика, представленная Соединенными Штатами, по участию российских ВВС в гражданской войне в Сирии.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботяришвили. Переходим к темам дня. Примут ли Грузию в НАТО без плана действий по подготовке к членству? Глава грузинского оборонного ведомства Тина Хидашели считает, что Грузия на пути в Североатлантический альянс может обойтись без МАП. Такое заявление министра обороны сделала в Брюсселе, где вместе с главой грузинского МИД Георгием Квирикашвили она принимает участие в министериале НАТО. В самой Грузии, однако, не все уверены в том, что министру Хидашели удастся обойти стороной этап, который включает в себя получение и осуществление МАП. Тему продолжит Свят Чедлишвили.
ПДЧ – это конкретный план действий, который должны выполнить государства-претенденты перед вступлением в военно-политический альянс. При этом получение такого плана не означает дальнейшего автоматического вступления в НАТО. Тем не менее, именно ПДЧ считается последней и основной ступенью на пути к членству в альянсе, поэтому Грузия уже много лет не оставляет попыток его получить. Однако вчера вечером министр обороны Грузии Тина Хидашели, которая принимает участие в работе министериала НАТО в Брюсселе, сделала весьма неожиданное заявление. Сказав, что задача и цель Грузии – это вступление в Североатлантический альянс, она неожиданно добавила, что получение ПДЧ целью Грузии не является. Министр призвала журналистов не искать противоречия в ее словах.
Наша задача в этом министериале и на последующем саммите НАТО заключается в том, чтобы максимально приблизиться к нашей стратегической цели. Главное, чтобы после Варшавского саммита Грузия оказалась на том уровне, после которого уже не останется никаких промежуточных этапов и шагов между нашей страной и НАТО. Если мы получим ПДЧ, то любой промежуточный этап, разумеется, исчезнет, и мы сможем начать работу уже непосредственно над подготовкой к членству. Если же мы не получим ПДЧ, то тогда наша задача заручиться декларацией такого типа, которая будет признавать, что между нами больше нет никаких промежуточных этапов. Я бы предпочла второй вариант, чтобы этот вопрос был решен на саммите в Варшаве без ПДЧ.
Заявила Хидашели. В руководстве НАТО на неожиданное признание грузинского министра обороны пока никак не отреагировали, по крайней мере публично. По всей видимости, нет единого мнения по поводу этой позиции даже среди представителей грузинской делегации в Брюсселе. Вот что сказал министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили.
Генеральный секретарь действительно озвучил очень четкие послания по поводу прогресса, достигнутого Грузией на пути к членству в НАТО. Но как отразится этот прогресс? Будет ли это ПДЧ или что-то другое, покажет время. Вообще, ПДЧ – это логический последующий шаг, которого должна ожидать Грузия. Но, разумеется, конечная наша цель – это членство в НАТО.
Заявил Кверикашвили. Оба грузинских министра не скрывают оптимизма по поводу дальнейшего сотрудничества Грузии и Североатлантического альянса. Членство в НАТО – вопрос ближайшего будущего, подчеркивали во время выступлений Хидашвили и Кверикашвили. Это сегодня подтвердил и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который, выступая перед участниками министериала, уделил Грузии внимание более чем обычно.
Грузия и НАТО в своих партнерских отношениях за последний год достигли действительно огромного прогресса. Мы открыли новый учебный центр, где уже прошли первые учения. Мы достигли прогресса в ряде вопросов, и сейчас настало время подумать о развитии нашего дальнейшего сотрудничества.
Заявил Столтенберг. Еще одним приятным сюрпризом стало новшество на официальной веб-странице НАТО. Выступление в ходе министериала можно было прослушать в режиме реального времени на грузинском языке. Сайт Альянса предлагает синхронный перевод теперь и на грузинский язык, наряду с английским, французским и русским. Однако в Тбилиси наибольший интерес вызвало именно заявление Тины Хидашвили. Не все грузинские эксперты соглашаются с министром обороны, который считает, что Грузия может обойтись и без ПДЧ. Независимый аналитик Заал Анджапаридзе, например, считает, что глава грузинского оборонного ведомства, мягко говоря, преувеличивает.
Я, например, не могу вспомнить за последние лет 10 случаев, чтобы НАТО принимал новых членов без ПДЧ. Это очень важный, я бы сказал, фундаментальный этап для вступления в альянс, содержащий ряд мероприятий и задач для страны-кандидата. Вообще, по моему мнению, госпожа Хидашвили в последнее время делает довольно противоречивые заявления. Как видно, она меняет риторику в зависимости от ситуации. Раньше она говорила, что если Грузия не получит ПДЧ, то это будет трагедией для государства. А сейчас она утверждает, что ПДЧ не является целью Грузии. Не могу сказать, на основании чего делаются такие заявления, но, разумеется, в НАТО обязательно и внимательно выслушают мнения и аргументы нашего министра обороны. Однако они примут такое решение, которое соответствует их интересам.
Сказал Анджапаридзе. В целом, по мнению аналитика, пока рано делать прогнозы по поводу предстоящего саммита в Варшаве, на котором Тина Хидашвили намерена вплотную приблизить Грузию к альянсу. Анджапаридзе считает, что события в мире разворачиваются настолько стремительно и порой неожиданно, что те 9 месяцев, которые остаются до начала саммита, могут как отдалить Грузию от НАТО, так и приблизить ее вплоть до вступления в альянс. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
К новостям из Сухуми. Сегодня в Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждался вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам. Только один из членов палаты высказался против открытия рынка недвижимости. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
В дискуссии о легализации продажи недвижимости иностранцам в Общественной палате приняли участие депутаты парламента, представители местных администраций и Центра стратегических исследований при президенте. Почти все выступавшие высказались за принятие соответствующего закона. Аргументы против продажи недвижимости негражданам прозвучали только в выступлении Асиды Шакрыл, члена Общественной палаты и сотрудницы неправительственной организации «Центр гуманитарных прав». Вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам дискутируется в абхазском обществе остро и на разных уровнях. Речь идет по преимуществу о гражданах России, не имеющих абхазского гражданства, но желающих легально приобретать здесь недвижимость, что вызывает определенные опасения у представителей коренного населения. Открывая дискуссию о перспективах принятия закона о продаже недвижимости иностранным гражданам, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба так обозначила существующие в абхазском обществе опасения.
Прежде всего, общество беспокоит вопросы, кто будет покупать недвижимость в Абхазии. не грузины ли? И все всегда вспоминают высказывание Ванишвили, который обещал, что он будет строить в Абхазии жилье для грузинских беженцев. И вот это очень многих напугало. Смогут ли местные граждане конкурировать с иностранцами вот в этой сфере, поскольку жизненный уровень нашего населения намного ниже, чем жизненный уровень россиян, цены могут резко вырасти, что сделает наше жилье совершенно недоступным для местных граждан. Возможно ли начать продажу недвижимости при отсутствии в Республике Абхазия земельного кадастра? Не приведет ли легализация продажи жилья иностранным гражданам к изменению демографического баланса в стране, в результате чего коренное население окажется в меньшинстве?
Нателла Акаба сообщила, что большинство членов общественной палаты считают, что закон принимать можно в том случае, если минимизировать риски. Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия Сергей Шамба и Георгий Агарба высказались однозначно за разрешение продажи недвижимости иностранным гражданам. Сергей Шамба сказал:
единственная страна и народ, который нас поддерживает, это россияне. Давайте будем думать так, как сделать, чтобы нам существовать без обид и комфортно друг с другом было. Мы видим, что со стороны России, в принципе, делается все для того, чтобы Абхазия стала на ноги и начала развиваться. Но часто мы хотим, чтобы нам помогали, а в свою очередь никаких ответных шагов делать не хотим. Какие-то опасения существуют, как будто бы нас хотят проглотить. Но вы посмотрите, Южная Осетия просится в состав России, хочет воссоединиться с Северной Осетией, их и то не принимают в состав России. Чего же мы боимся, что Россия нас абсорбирует, что ли? Нет таких целей, я вас уверяю. Сделать какие-то шаги, которые сблизят наши экономические, социальные, культурные, военно-политические взаимоотношения с Россией, я считаю, нужно делать, продвигаться еще дальше и глубже углублять это сотрудничество взаимное.
Депутат Георгий Агарба также считает, что закон, разрешающий продавать недвижимость иностранцам, должен быть, а все сделки, которые были заключены ранее, надо легализовать. Покупку жилья нельзя увязывать с наличием гражданства, и она не должна давать привилегии при его получении. Единственное мнение, идущее вразрез со всем сказанным, принадлежало члену общественной палаты и сотруднице неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Асиде Шакрыл. Она считает, что вопрос продажи недвижимости был вброшен в общество преждевременно, без серьезной аргументации и анализа. Сегодня в Абхазии, по ее мнению, никто не контролирует криминал, нет соответствующих законов и механизмов, нет даже закона о демаркации государственной границы. А также
мы не знаем вообще, какими ресурсами мы обладаем в этой стране. Мы не знаем, сколько земли нам принадлежит. Главное наше достояние – это наша земля. У нас нет единого земельного реестра, нет. Кадастровой карты нет. Схемы территориального планирования нет. Отсутствует технической инвентаризации нет. Какая у нас есть недвижимость? Мы не знаем, что нам считать особо ценными участками земли. Какие земли предназначены для развития сельского хозяйства? Цели назначения прибрежных участков земли? Какие участки земли предназначены для строительства? Земли особо охраняемых территорий. Мы определили эти земли. В такой ситуации, не знаю, может ли государство контролировать, регулировать или вообще как-то обеспечить вот этот контроль продажи недвижимости, исходя из национальной безопасности?
В спор с Шакрыл вступил член общественной палаты Заур Шалаша. Он не согласился с тем, что всего того, что она перечислила, в Абхазии нет. Закончить свое выступление ей не дали, и она покинула собрание. Точка зрения Шакрыл не нашла поддержку у ее коллег. Позже общественная палата сформулирует свои предложения и передаст их парламенту. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Жительница Халгории Тамара Меарахишвили вот уже 3 года. Каждый день рассказывает в социальных сетях о проблемах и достижениях Ахалгорского района. Таким образом, известная гражданская активистка по-своему восполняет дефицит официальной информации. Хотя власти недовольны этой деятельностью, Тамара не собирается ее прекращать. О том, как ей живется в Ахалгоре, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Ленингор, до которого из Схинвала можно добраться за час по хорошей асфальтированной дороге, редко видит гостей. По воскресеньям жители столицы приезжают в поселок на утренний продуктовый рынок, чтобы закупить недорогие овощи и фрукты и быстро вернуться назад. Одна центральная улица с небольшими магазинчиками, один сквер, один ресторан. Вот как говорят сами ленингорцы, и все развлечения. На днях в Ленингоре прошел фестиваль пива. Красивый праздник с настоящим дегустатором, концертом и гостями. Попробовать домашнего пива собрался весь поселок. По такому случаю свой рабочий день решил сократить и солидный отряд госслужащих. Тамара Меарахишвили, которая ждала друзей из Схинвала у себя дома, говорит, что такого хорошего настроения у нее не было уже давно. Да и вечером после фестиваля будут ходить пьяные, но счастливые люди, улыбается она, и это прекрасно. Недавно она открыла в поселке арт-кафе, где вместе с детьми делает разные поделки. Вышивает, шьет тряпичные куклы, разрисовывает доски. Эта затея опять обернулась против меня, говорит Тамара. Детей не всегда пускают на мои занятия, говорят, что это опасно, ведь вышивая крестиком, я могу научить их технологиям цветных революций. Забавно, добавила Тамара, но когда к нам в арт-кафе все же приходят гости, то тщательно снимают все на камеру мобильных телефонов. Думаю, что короткий документальный фильм исправно уходит как местным спецслужбам, так и грузинским, смеется она. На праздник пива Тамара не пошла, зато с удовольствием вывесила на своей странице в Фейсбуке фотографию бокала пива и подпись к ней. Если Тамара не идет на пивной фестиваль, то пивной фестиваль идет к Тамаре. Меарахишвили уже давно опальная личность в районе. Постоянные суды, увольнение с работы, вечная борьба за свои права. К этому неблаговидному списку добавилась еще и страсть к написанию постов в социальных сетях, где она почти каждый день рассказывает о жизни Ленингора. Меня, рассказывает Тамара, читают чиновники, даже отслеживают лайки под публикации, злятся и обсуждают на совещаниях. Когда я спросил у Тамары про то, собирается ли она писать и дальше, она даже удивилась.
Пишу, потому что из-за этого меня уволили с работы. Из-за своего свободных мыслей. Еще потому что я хочу, чтобы были изменения. У меня нет другой возможности принести властью или в обществе, что у нас такое происходит. И не потому что вот показать, как они плохо работают и вообще, как они не работают. Наоборот, еще что мы все не кушаем этого, и вы на всех не можете продавать ваш продукт. Продукт это, что все меньше информации, если возьмем всю республику, про нас точно ничего не пишут. Закрытая зона. И власть хорошо придумал про нас, что это особая зона, это специфический район. Никакой специфический. Там такие же люди живут, как здесь и как люди во всем мире. Мы просто стали бездельниками. Я не говорю, что работаем. Даже не развиваемся, не учим ничего. И знаю, что если я перестану, и когда я перестану, конечно, наступит для меня хорошая жизнь, как для многих ленингорцев, но я извиняюсь, это их выбор, я стану человек без воли, без головы.
Таких, как я, продолжает она, в Ленингоре много, просто они боятся, зато очень помогают мне. Делятся интересными деталями последних событий или просят обязательно о чем-то рассказать. Тамара утверждает, что жители Ленингорского района всегда отличались бунтарством и непокорностью, поэтому свою общественную активность она в шутку объясняет еще и исторической традицией. А еще делится Тамара, я как миллионы людей до меня всегда допускаю, что Сталин может чего-то не знать. Поэтому буду стучать в свои барабаны и дальше. Ирина Келихсаева специально для Эхо Кавказа, Схинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся в Сухуми с обзором абхазской прессы. Его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Агентство Абхазии Информ публикует интервью бывшего сотрудника службы государственной безопасности Дмитрия Дбар. Он опроверг информацию о том, что обвиняемые по двум громким преступлениям – покушение на бывшего президента Абхазии Александра Анквап, а также убийство российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скоридновой – признали свою вину под пытками со стороны сотрудников СГБ. Дмитрий Дбар принимал участие в раскрытии этих преступлений и задержании преступников. После задержания подозреваемых оперативно-следственной группой, буквально через несколько часов, их адвокаты в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Абхазия уже имели возможность общения с задержанными даже до начала официальных допросов. Кроме того, у адвокатов была возможность видеться со своими подзащитными без ограничений. И почему в прокуратуру не поступила ни одна жалоба, ни от одного из адвокатов на то, что по отношению к их подзащитным были применены незаконные методы. Убежден, что ни один уважающий себя адвокат не позволил бы себе молчать при очевидных нарушениях закона. А то, что 2 года спустя уже подсудимые заговорили о пытках, так это они просто пытаются таким образом оправдать сказанное ими ранее, заявил Дмитрий Дбар. В неординарную ситуацию попали жители самой красивой высотки Сухума, так называемого кривого дома номер 73 по улице Басария. Дом этот не только выпрямили, но и капитально отремонтировали по евростандарту. Жильцам раздали ключи от квартир перед Новым годом, и никто тогда не обратил внимания на объявление о том, что дом сдан с недоделками и городская администрация его не приняла, пишет журналист Русудан Барганджа на страницах газеты «Республика Абхазия». 294 миллиона рублей было затрачено на ремонт дома. Средства были выделены из комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Работы выполнила Южная строительная компания. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении генерального директора Южной строительной компании Вадима Матова дом не был сдан, поэтому уже 10 месяцев находится в подвешенном состоянии. Жильцам не выдают справки в домоуправлении. Начальник управления капитального строительства Республики Абхазия Беслан Агарба сообщил журналисту, что сдать этот дом они не могут, так как все документы по нему забрала Генеральная прокуратура, которая ведет уголовное дело в отношении Вадима Матова. Не буду задавать риторические вопросы, кто виноват и что делать, а просто скажу, что нелегко почти год ходить по инстанциям и слышать отговорки о том, что дом не принят. Жильцы просят помощи, ведь зима не за горами. В управлении капитального строительства пообещали связаться с Вадимом Матова и начать сдачу дома с устранения недоделок. Однако сотрудники управления не уверены, что он пойдет на сотрудничество, так как у него государство свои финансовые претензии, заключила Русудан Барганджи. С 1 октября 2015 года приостановлена работа электропоезда, следовавшего по рейсу Адлер-Гагра, сообщает газета «Акуа Сухум». Поезд «Сухум-Москва» с 3 октября будет ходить в 2 дня 1 раз. По словам начальника абхазской железной дороги Гурама Губас, затраты слишком большие, поэтому российские партнеры не могут работать в убыток себе. Издание сообщает, что только за 3 месяца курортного сезона электропоезд Адлер-Гагра перевез 88 тысяч пассажиров, а поезд дальнего рейса 180 тысяч человек. Руководство управления железной дороги планирует в течение зимнего периода подготовиться к курортному сезону 2016 года. Для создания безопасного передвижения поездов необходимо провести профилактические работы путей и самих составов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Правой, моровой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхан, хасос, зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. На заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия утверждена стоимость бланков новых общегражданских паспортов и видов на жительство. Как относятся в Грузии к детям с ограниченными возможностями? Штрафовать жителей Тбилиси, которые не зарегистрировали своих питомцев в агентстве мониторинга животных, не будут еще месяц. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Парламентская делегация Грузии отправилась в Норвегию, чтобы принять участие в 61-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО с 9 по 12 октября, говорится в сообщении законодательного органа страны, распространенном сегодня, 8 октября, информирует новости Грузии. На сессии соберутся более 300 парламентариев из 28 стран-членов НАТО, чтобы обсудить вопросы международной безопасности, принять политические рекомендации по таким вопросам, как терроризм, поддержка Украины, санкции против российской экономики, изменение климата и так далее, говорится в сообщении на сайте Парламентской ассамблеи НАТО. Парламентская ассамблея всегда поддерживает нас. На прошлой сессии была принята резолюция, где было написано, что она призывает правительство и парламенты стран-членов Североатлантического альянса поддержать присвоение Грузии плана действий по членству, сказал руководитель делегации, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сисяшвили. В Женеве 6 по 7 октября состоялся 33-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Работа участников переговоров велась в двух группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам. Абхазская и Юго-Осетинская делегация не участвовали в обсуждении вопросов, связанных с возвращением беженцев, информирует Абсны Пресс. Работа первой рабочей группы по безопасности была посвящена обсуждению вопросов неприменения силы, обеспечение гуманитарных прав жителей самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии, в частности, снятие барьеров в их международном общении, включая вопросы визовой политики Евросоюза, а также иных аспектов, связанных с безопасностью и с достижением прочных условий мира и стабильности в регионе. Стороны приняли участие в согласовании проекта совместного заявления участников женевских дискуссий о приверженности принципу неприменения силы. Абхазская сторона отмечает положительную динамику по проблематике возвращения культурного наследия. Грузинская сторона передала абхазской делегации очередной пакет оцифрованных документов, касающихся архивной технической документации городов самопровозглашенной республики. Единая Осетия наладила сотрудничество с итальянской парламентской партией «Лига Севера», рассказал лидер Единой Осетии, спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Во главе партийной делегации Бибилов побывал в штаб-квартире партии в Милане. «Лига Севера» – оппозиционная парламентская партия, выступающая за создание отдельного государства Падания. Партия пользуется весомой поддержкой населения Италии и имеет солидное представительство в Европарламенте, сообщает спутник Южной Осетии.
Спасибо. Региональные новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня на заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия было рассмотрено 11 вопросов. В частности, утверждена стоимость бланков новых общегражданских паспортов и видов на жительство. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Республики Абхазия. Первым был рассмотрен вопрос об утверждении состава Совета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В ходе его обсуждения первый вице-премьер правительства Шамиль Адзинба, который вел заседание, заговорил о необходимости реорганизации в области оказания государственной поддержки инвалидам.
Значительная часть работы этого фонда – это лечение. Мы вообще разговариваем, пока, честно говоря, только обсуждаем вопрос, надо переходить к тому. Вот у нас есть Минздрав. Вы, так или иначе, самый квалифицированный в этой области специалист. Фонд отдельно ездит, заключает договор. Это ненормально, это неправильно. Мы так или иначе к этому приведем. У нас еще с 1 января будет ОМС работать, это тоже частично разгрузит. Поэтому мы отработаем, и поменять это всегда можно, то есть исходя из целесообразности.
Кабмин назначил уполномоченные органы республики по реализации положений договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Это Министерство обороны, иностранных дел, внутренних дел, финансов, труда и соцобеспечения, здравоохранения, образования, служба госбезопасности, Государственный таможенный комитет. Было повышено пособие одиноким матерям с 500 до 1000 рублей в месяц. На заседании была утверждена также стоимость бланка нового абхазского общегражданского паспорта. Она составит вместе с пошлиной 450 рублей. А вот бланк вида на жительство, который получат прежде всего десятки тысяч жителей восточных районов Абхазии, которые не захотят отказаться от гражданства Грузии, будет стоить вдвое дороже – 940 рублей. По словам Шамиля Адзинба, увеличение цены на абхазский паспорт с 380 до 450 рублей будет приемлемым для граждан Абхазии. Новый образец паспорта был отпечатан в российском госзнаке. Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью. Защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий. На новые бланки паспортов государство уже потратило большие деньги. Без этих трат можно было обойтись. Если бы, как сказал Адзинба, не действия предыдущей властной команды, которая занималась незаконной выдачей паспортов людям, не отказавшимся на деле от гражданства Грузии, в результате чего действия их абхазских паспортов пришлось аннулировать. Планируется, что выдача общегражданских паспортов будет завершена в течение 2016 года. Старые паспорта, бланки которых печатались в Турции и оказались, кстати, не очень защищенными, действуют уже лет 10. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сакайбулы Тбилиси приняли решение не отменять существующую с 2010 года систему выдачи коммунальных ваучеров для всех семей в зимний период. В оппозиции с удивлением восприняли намерения большинства. Городские власти не раз заявляли, что выплаты субсидий будут сохранены в прежнем виде, только для социально незащищенных семей. Эксперты склонны считать данное решение попыткой властей задобрить жителей столицы в преддверии парламентских выборов 2016 года. Над темой работал Иракли Ураквелидзе.
На протяжении последних лет тбилисцы получали от мэрии так называемые ваучеры на покрытие коммунальных услуг, которые предназначались для поддержки населения в отопительный период. Ежемесячно каждой семье выплачивали 20 лари в период с ноября по март. В течение года власти не раз заявляли о намерении отменить существующую систему всеобщих выплат, сохранив ее только для тех 40 тысяч семей, которые находятся за чертой бедности. Теперь власти изменили решение. Ваучеры по-прежнему будут получать все семьи, регистрированные в черте Тбилиси. Однако в финансово-бюджетном комитете Сакрабула уповают на сознание состоятельных граждан и призывают их отказаться от этой суммы в пользу социально незащищенных семей. Об этом заявил глава комитета Джаба Самушия.
К сожалению, практика прошлых лет не позволяла гражданам отказаться от их получения, так как сумма автоматически вычиталась из платежей. Поэтому мы призываем мэрию и Гамгеоба в срочном порядке усовершенствовать систему выплат подобным образом, чтобы любой живущий в достатке гражданин смог бы отказаться от этой суммы в пользу бедных граждан.
Вместе с этим шагом удваиваются социальные выплаты для семей, живущих за чертой бедности. С октября они будут получать по 500 лари вместе прежних 250. Кроме того, живущим за чертой бедности полностью будут покрыты издержки за рост тарифов за электроэнергию на 30%. В завершении Джаба Самуши с гордостью заявил, что члены большинства в Сакребулу отказываются от полагающихся им ваучеров, призвав всех состоятельных граждан последовать этому доброму примеру, который утвердит новую культуру социальной взаимопомощи в столице. В оппозиции с удивлением восприняли торжественную тональность этих заявлений, говорит председатель ЕНД в Сакребулу Иракли Абисадзе.
На протяжении всего года мы призывали мэра Давида Нормания и большинство грузинской мечты оставить в прежнем виде систему ваучеров. Теперь власти ставят это в заслугу себе. Другое дело, что для осуществления этих выплат в бюджете недостает 10 миллионов лари. Интересно, каким образом в мэрии собираются мобилизовать недостающие средства для заполнения этой бреши. Вопросы остаются,
заявил Иракли Абисадзе. По всей видимости, городским властям не хватило смелости отказаться от практикуемой прежними властями системы задабривания избирателей, полагает эксперт Иосиф Арчвадзе.
Эти меры городских властей носят исключительно предвыборный оттенок. Не имея возможности выплачивать ваучеры в масштабе всей Грузии, правящая сила осуществляет это в столице, так как именно в Тбилиси сконцентрирована самая активная и самая фрондирующая часть избирателей. Похоже, именно с помощью льгот и социальных выплат они пытаются смягчить сердца самых скептично настроенных избирателей.
Иронично добавил Иосиф Арчвадзе. В целом, похоже, это тот самый случай, когда система, изобретенная во времена нацдвижения, вполне устраивает и власть грузинской мечты. Население получит частичную компенсацию за подорожавшую на треть электроэнергию. Довольна и оппозиция, которая продемонстрировала свой боевой пыл в борьбе за права обездоленных. Что касается властей, то они за счет городского бюджета записали себе в актив заботу перед горожанами в непростой зимний период. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Семью Лии Барбакадзе, в которой растет ребенок с нарушениями аутистического спектра, выставили из съемной квартиры. Хозяйка, проживавшая там же, потребовала у людей незамедлительно освободить жилплощадь, так как, по ее словам, она опасалась находиться под одной крышей с больным ребенком. Сегодня Лия Барбакадзе и другие родители детей с ограниченными возможностями провели пресс-конференцию, на которой рассказали о том, как нарушаются права их детей в Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В этой квартире Лия с супругом и тремя детьми прожили всего 5 дней. Хозяйка, которая предварительно была поставлена в известность относительно состояния 7-летнего Георгия, поначалу вроде бы не имела никаких претензий, рассказывает Лия. Взяла сумму, причитающуюся ей, и показала комнату, в которой семья уже начала обживаться. Впрочем, уже на следующий день хозяйка потребовала, чтобы ребенок не выходил из занятой ими комнаты без присмотра родителей, а потом и вовсе прямо сказала, что боится Георгия и хочет, чтобы семья съехала. В то же время, продолжает Лия, Георгий не проявлял агрессии, не шумел, словом, не сделал ничего такого, что могло бы побеспокоить хозяйку. Никаких физических отклонений у моего малыша нет, у него хорошие умственные способности. Дело в том, что аутизм – это психологическое его внутреннее состояние. Я с самого начала объяснила ей, что он, например, не играет с другими детьми, но при этом Георгий спокойный мальчик и не представляет никакой опасности для других. Но как потом выяснилось, эта женщина опасалась, что он может спалить дом, разбить что-то или ударить ее по голове. Это же исключено. Я имею в виду не только моего ребенка, но и вообще детей с расстройствами аутистического спектра. Они не агрессивны, говорит Лия. За скандалами между хозяйкой и Лией, объяснениями с вызванным экипажем полиции, наблюдали трое маленьких детей, среди которых и новорожденная сестра Георгия. Все они, говорит женщина, очень переживали, плакали, особенно Георгий, который которого потом еще долго успокаивали. Однако по требованию хозяйки и представителей полиции семье все же пришлось спешно собраться и съехать с квартиры на ночь глядя. Людей приютила их подруга по несчастью, Тамуна Иараджули. Ее 5-летний сын Габриэль, у которого тоже диагностировали расстройство аутистического спектра, в прошлом году вернулся из садика с разбитой губой и ссадинами на лице. Откуда они появились и как, до сих пор доподлинно неизвестно. Следствие по этому делу, говорит Иараджули, и по сегодняшний день не завершено. Хуже всего, говорит она, что в аналогичных случаях в первую очередь наносится удар по психике детей, которая и так очень хрупка. Здесь в первую очередь идет речь о состоянии ребенка. Аутизм – это ведь не заболевание какого-то органа, чтобы на следующий день повести ребенка к врачу, сделать укол и вылечить. Мы годами работаем над тем, чтобы как-то справляться с внутренним состоянием наших детей. А тут какие-то нелюди одним своим поступком могут перечеркнуть весь многолетний труд. Негодует женщина. Еще одну маму малыша с ограниченными возможностями – Майсурадзе высадил с ребенком из автобуса водитель. Ему не понравилось, что мальчик шумел, рассказывает Эко. По ее словам, уже на улице ребенок впал в истерику, и у него начались судороги. Прохожие помогали приводить в чувство мальчика. В службе транспорта, куда женщина обратилась после случившегося, ограничились письмом. Сообщили Эко, что водитель за содеянное получил замечание. Уже более года, как в правительстве приняли закон об искоренении дискриминации в любом ее проявлении, говорит представительница НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе. Закон сам по себе хорош. Проблема в том, что он не соблюдается, считает она. Семьям, где растут дети с ограниченными возможностями, и так приходится нелегко. Поэтому задача правительства – защищать их права соответствующим образом и пресекать дискриминацию незамедлительно, говорит Абашидзе. А оно этого не делает или же исполняет свои обязанности лишь формально. Общество, считает она, изменить нельзя. Можно изменить его отношение к определенным вещам по средством закона. В том случае, конечно, если он будет соблюдаться. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Штрафовать жителей Тбилиси, которые не зарегистрировали своих питомцев в агентстве мониторинга животных, не будут еще месяц. Согласно постановлению мэрии столицы от 6 апреля, местные жители были обязаны поставить на учет своих питомцев до 8 октября текущего года. Однако за полгода были зарегистрированы лишь 700 питомцев. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Татуировка, чип или специальная бирка на ухе собаки или кошки. Выбирать, как будут идентифицировать питомцев жителей столицы в агентстве мониторинга животных, могут сами хозяева. Однако выбрать одну из перечисленных процедур они обязаны, чтобы впоследствии данные о питомце можно было внести в глобальную базу домашних животных. Это правило в мэрии приняли полгода назад. Почему там было принято такое решение, объясняет заместитель главы агентства мониторинга животных Лерик Вирая.
Учет и идентификация всех домашних животных, проживающих в семьях Тбилиси, даст нам гарантию того, что хозяева не смогут выставить на улицу своих питомцев. В противном случае мы без проблем идентифицируем нарушителя и выпишем ему административный штраф. Кроме того, хозяева будут защищены от того, что их животное может потеряться или его кто-нибудь украдет. В таких случаях будет очень просто вычислить, кому принадлежит животное и где оно находится. Таким образом, мы защищаем и права питомцев, ведь человек, взявший на себя ответственность за живое существо, не сможет больше вышвырнуть его на улицу.
Согласно постановлению мэрии, хозяева должны были зарегистрировать своих кошек и собак до 8 октября. И именно с сегодняшнего дня полицейские должны были начать выписывать административный штраф в размере 8 лари жителям столицы, выгуливающим на улицах своих незарегистрированных питомцев. Штрафы должны были выписывать и тем нарушителям правила обязательной регистрации домашних животных, о которых агентству мониторинга животных сообщали бы обеспокоенные граждане. Однако за полгода в базу данных попали лишь около 700 питомцев. В агентстве мониторинга животных посчитали, что жители Тбилиси просто не успели зарегистрировать своих кошек и собак или не были проинформированы о новых правилах и решили выделить им на это еще один месяц. Но, вероятно, есть и другие причины. Многие хозяева с решением этим просто не не согласны. К примеру, жительница Тбилиси Лика не решилась вышвырнуть на улицу своего 8-летнего кота по кличке Мао, даже после того, как у ее мужа развилась аллергия на кошачью шерсть. Спустя некоторое время близкая подруга Лики, Катерина, решила спасти супругов и приютила Мао. Уже 2 года он живет у новой хозяйки. Об обязательной идентификации домашних животных она узнала совсем недавно, от знакомых. Однако подвергать этой процедуре своего питомца она не собирается и объясняет свое решение так.
Регистрировать своего кота я не пошла, во-первых, потому что не считаю это необходимым, так как на улицу я его не вывожу, а из дома выкидывать тем более не собираюсь. А во-вторых, раз уж по мнению властей регистрация обязательна, насколько я знаю, то пусть они позаботятся о том, чтобы ее проводили бесплатно, так как в Грузии не каждый имеет возможность непонятно за что платить 40 лари.
Идентификационные чипы для животных стоят от 20 до 45 лари, уточнила в интервью с «Эхо Кавказа» ветеринар Мариам Чхиквишвили. Зависит это от расценок той или иной клиники и от того, где был произведен конкретный чип. Китайские дешевле, немецкие дороже. Хотя разницы между ними практически нет, говорит она. Стоимость татуирования и прокалывания ушей животных для специальных бирок тоже примерно одинакова. Однако граждане в основном отказываются от этого по эстетическим причинам. Самое же дешевое чипирование питомцев для хозяев нескольких животных тоже может быть достаточно дорогим удовольствием, говорит Мариам.
8-10, может быть, и больше. Поэтому я думаю, что это должно быть обязательным, но так, чтобы еще месяц переложить, и потом людей будут штрафовать, таких санкций не должно быть.
Между тем, в агентстве мониторинга животных настроены решительно, и ввести штрафы для хозяев незарегистрированных животных грозят уже через месяц. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На очереди рубрика «Голоса» жителей Цхинвали записывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, есть ли в нашем обществе внутренний враг?
Наверное, в каждом обществе есть, не знаю. Я так считаю, что в каждом обществе есть внутренний враг, который действует не на развитие, а наоборот.
Кого можно назвать в нашем обществе врагом?
Ну, я, например, по моему мнению, считаю так, что врагом бы назвала людей, которые обогащаются только сами, а для своего народа ни черта не делают. Человек должен быть немного, хотя бы немного патриотом и делать для своей родины хотя бы что-то немножко. Вот я этих людей, которые только о своем обогащении думают, считаю врагами своего народа.
Как вы считаете, являются ли секты, представители сект и неправительственных организаций врагами общества?
Ну, секты тоже являются, потому что у их позиция такая, моя хата с краю, они как бы вроде бы веруют в Бога, и казалось бы, что стремятся они вот только хорошее творить, да, и делать добро. Но своей позиции вообще, вот именно вот этой позиции, что моя хата с краю, только ходят, и вот, вот эту одну миссию, не знаю, выполняют свою, что как бы я бы не сказал, что они особо проповедуют, вроде бы и вот все заповеди, вот все такое, не знаю.
Мы как-то не вникаем в политику, потому что у меня лично мысли заняты, вот как свою семью накормить и обеспечить. И чтобы зарплата была достойная. А враги-то из поколения в поколение в каждом обществе бывают и правые силы, и левые силы. Так что это закономерно. Это всегда было. И до нас, и после нас это будет всегда.
А кому нужно? Вот вы являетесь искать все время врагов в обществе.
Все, наверное, карьеристы, которые хотят власть. У кого много денег, они уже не знают, чем заняться, и вот рвутся к власти. Тебе ищут развлечения, нет?
Как вы считаете, есть ли в нашем обществе внутренние враги?
Есть, и даже они есть, мне кажется, что они этого сами не осознают. Мне так кажется. А так я как-то не верю, чтобы у нас были внутренние враги. То есть люди, оставшиеся жить здесь, в нашем городе, после войны, я не верю, что среди них были враги. Вот про евангелисты, вот эти пятидесятники, там еще и еговисты, вот всякие вот эти люди, которые считают. Но они сами, вот кого не встретишь, они сами уверены, что во благо народа все это делается. Конкретно вот они, я не считаю, что они враги, но вот то, что они делают, это мне не нравится. Лично мне не нравится.
Татьяна Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Лауреатом Нобелевской премии в области медицины этого года названа китаянка Ту Ю-Ю. Она отмечена за вклад в разработку лекарства против малярии, которое спасло миллионы жизней. В основе лекарства – метод борьбы с малярией, разработанный 16 веков назад. Ту Ю-Ю получила артемизинин. Из него были сделаны первые в истории эффективные лекарства от малярии. Директор Центра восточных исследований Высшей экономической школы в Москве китаист Алексей Маслов рассказывает моему коллеге Андрею Шароградскому о жизни и карьере Нобелевского лауреата.
Основной этап работы над лекарством от малярии, за которое Ту Ю-Ю получила Нобелевскую премию, пришелся на конец 60-х годов, когда в Китае бушевала культурная революция. Была ли Ту Ю-Ю среди тех, кто пострадал от нее? Как вообще складывалась ее судьба?
Прежде всего, надо учитывать, что большинство как раз своих опытов Ту Ю-Ю проводило уже после 60-х годов, но основа была заложена именно в период культурной революции или даже в предкультурной революции. В конце 50-х годов Китай начинает развивать свою медицину, прежде всего, малярийную медицину. И это связано было с распространением этого заболевания в целом ряде районов Китая, прежде всего в болотистых местностях, и которые были как на юге Китая, так и на севере. И Ту Ю-Ю входила в небольшую, тогда еще секретную группу, которая занималась первичными исследованиями. И более того, как сейчас утверждают некоторые источники, немало врачей, которые входили в эту закрытую группу, сами погибли от неудачных экспериментов. Ту Ю-Ю, в принципе, проводила эти эксперименты как ассистент, как лаборант, уже позже стала самостоятельным исследователем, и ее общие труды были окончательно оформлены лишь в 80-е и 90-е годы. Сама по себе группа, которая работала в тот момент, в известной степени напоминала советские шарашки, где выдающиеся ученые действительно работали на благо науки. Ту Ю-Ю была насильственно переселена в другой район Китая, в Синьцзян, где провела большую часть своих экспериментов. То есть, конечно же, в известной степени она является пострадавшей от культурной революции.
Ну а когда в Китае начались реформы, обрела ли она признание властей? Как складывалась ее научная карьера вот в эти десятилетия?
Дело в том, что, в принципе, Китай начал активно поддерживать научные исследования в области фундаментальной медицины лишь в 90-е годы. Напомню, что китайские реформы начались в конце 70-х годов. То есть первично была, прежде всего, экономика, наращивание технического потенциала, приток инвестиций. И такие исследования, очень специфические, как исследования в области, например, медицины, не были приоритетными. Свою лабораторию Ту Ю-Ю хотя бы начала иметь с 80-х годов, в реальности ее поддержка началась только в 90-е годы. И в этом плане Ту Ю-Ю, она, хотя и не была ни в коем случае гонима, но, безусловно, она не являлась каким-то выдающейся персоной на китайском горизонте. Ту Ю-Ю, год рождения которой 1930-й, уже весьма пожилой человек. И большинство ее карьерного роста, открытий прошли именно в 60-90-е годы. В этом плане, конечно, она находит большее признание за рубежом. И как только она начала сотрудничать с западными лабораториями, тут же ими стало известно. И прежде всего за счет этого, уже как бы обратной стороной, ее слава пришла в Китай.
Сейчас пишут, что Ту Ю-Ю, стремясь найти лекарство от малярии, взялась за изучение традиционных методов китайской медицины. И, перебирая их, вот нашла действительно эффективный, несколько его изменив. Получается, что тут мы имеем дело со случаем, когда китайская медицина стала основой для разработки лекарства для медицины традиционной. Как вообще вот складываются сейчас отношения между китайской традиционной медициной и вот то, что мы считаем обычной медициной?
В принципе, сегодня в современном Китае эти два типа медицины абсолютно нормально существуют. И даже, например, в современных больницах есть кабинеты китайской медицины и кабинеты западной медицины, под которые, собственно, мы подразумеваем современную медицину. Дело в том, что почему популярна китайская медицина во многом в Китае, не только потому, что она традиционна, потому что она относительно дешева, и врачи традиционной медицины можно встретить не только с скажем, в любом городе, но буквально в любом районе города, и есть даже в любом квартале небольшие поликлиники, где люди за минимальную цену, буквально за пару юаней, могут получить какую-то простейшую поддержку, в том числе иглоукалывание, массаж, траволечение. И в этом плане традиционная китайская медицина, я считаю, тебя более эффективной, она скорее более распространена. А при этом фундаментальные исследования традиционной китайской медицины, то есть насколько она действительно опирается на научные методы, начались активно в 90-е годы, и Туюю была одним из пионеров возвращения традиционной китайской медицины из лона древних трактатов, из мифов, из каких-то преданий в такое довольно жесткое прокрутство ложа науки. И в этом плане она не первая, кто обнаруживает, что многие рецепты 3-4 веков нашей эры оказываются вполне действенными. Например, за последнее время Китай официально опубликовал, что целый ряд, например, обеззараживающих средств, которые признаны китайской медициной, действуют эффективнее, чем многие современные обеззараживающие средства. В этом плане китайская медицина является сегодня, скажем, приоритетным уровнем развития Китая, который хочет ее показать как, ну, буквально абсолютно самостоятельное направление лечения человека. И вот в этом плане Туюю в известном смысле попала в струю, китайскую политическую струю, и именно поэтому в 90-е годы ее лаборатория была поддержана, а в 2000-х годах ее лаборатории дали возможность, которая располагалась в Шанхае, очень активно сотрудничать с западными лабораториями, что, естественно, и вывело ее на уровень современной науки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.